Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. Наш сегодняшний собеседник, декан факультета международной журналистики МГИМО, кандидат социологических наук Ярослав Львович Скворцов. В студии Владимир Емельянов и Константин Мацан.
О чем бы я хотел сейчас спросить. Мы в прошлой части сказали, о том, что должны быть у человека, у аудитории какие-то внутренние фильтры, видимо, да, внутренние критерии подхода к информационному полю, отбора этой информации. Вот каковы они могут быть? Легко сказать, что они должны быть, а но человек думает, хорошо, а как? Ну, допустим, престижность издания. Наверное, упомянутый сегодня «Коммерсант» вызывает больше доверия, чем газета «Разоблачение.ру». Что-нибудь такое, да? Что еще может быть? Может ли быть какой-то внутренний, не знаю, моральный критерий? Может ли быть какая-то там, сейчас скажу, совершенно высокая, там, Евангелие, вот как внутренний критерий, казалось бы, очень личный, да, и такой скорее нравственный, тем не менее инструментом ориентирования в абсолютно светском информационном пространстве?
Про критерии. Ну, раз уж мы про «Коммерсант» сегодня заговорили, человек, который его когда-то придумал и достаточно долгое время его руководил, Владимир Григорьевич Яковлев, не так давно, ну как не так давно, уже тоже, наверное, год 3-4 прошло, сказал очень интересную, в одном из интервью прочитал вычитал такую интересную мысль. Он сказал, вот я, ну, Владимир Григорьевич, я придумал словосочетание журналистика факта. И вот я ответственно заявляю, что сейчас она умерла. Вот сейчас никому факты просто не интересны. Сейчас интересно то, мне интересен человек, который эти факты интерпретирует. Я вдруг подумал, от нескольких других не менее авторитетных людей в медийной сфере я слышал очень похожие выражения. Вот одна дама сказала, идеальная газета для меня – это моя лента Фейсбука. Почему? Объясню. Я подписываюсь на тех, кто мне интересен. Причем он мне может интересен как комментатор, как человек, который дает мне интересные ссылки. У меня совпадают с ним вкусы. Он вращается в тех же... Вот сферы интересов наши совпадают. Про интересные выставки, про интересные гастроли, про интересные книжные новинки. Он мне обязательно расскажет. Ну, не он лично. Вот у меня их несколько человек, на которых я подписан. И я знаю, что я от них эту информацию получу. Если я вижу, что у человека испортился вкус... Ну, мало ли что случилось. Вот. И он стал мне какую-то предлагать не то, что мне нравится. Я просто отписываюсь от него. И тем самым постоянно, вот вы сказали слово «фильтр», фильтрую эту самую информацию. Представить себе издание и возможность читателя вот так же свободно с изданием обращаться, так, знаешь, что вот мне вот это не нужно, а вот это вот, пожалуй, поподробнее. Вот с этого момента и вот на эту тему. Технологически просто немножко сложнее. Хотя мы с вами знаем издания, которые читатели, там, покупая фактически такую подшивку, там, выбрасывают половину, потому что автомобили, спорт, здоровье, например, неинтересно, а там, бизнес, что-то еще представляет интерес определенный. А к чему я это говорю? Потому что, смотрите, как интересно, возвращаясь к Яковлеву. То есть не поток взвешенный, выверенный, подкрепленные ссылками и мнениями, комментариями экспертов информации. А вот человек, который это пропустив через себя, говорит, слушайте, да это новое слово в науке и технике. Или, да я все понял, это же то, что было с нами тогда-то. Я доверяю ему, как эксперту, который вот не объясняет мне, вот, что слева, что справа, а дает собственный комментарий. И у меня есть набор этих самых этих экспертов, этих моих источников информации, на которых я подписан. Да? И вот все вместе они создают вот, некую гамму мнения, оценок, вот, что вообще в мире творится. Хотя, конечно же, я думаю, что любой здравомыслящий человек должен понимать, что выводы он должен делать сам.
Для этого ему нужна журналистика факта, а не журналистика мнений. Чтобы он смог сделать выводы. Ему нужны сухие факты. Вот я, например, предположим, да, вот вы в первой части нашей программы сказали, что вот многие говорят, я не смотрю телевизор, я смотрю только канал «Культура». Это вообще сейчас это уже несколько лет модно так говорить. Тренде. Модно, да. Я, вот эти вот тренды, это все... Ну, хорошо, пускай будет в тренде. В тренде так говорить, да. Я не смотрю телевизор. Я действительно не смотрю телевизор. Новостные ленты только... Меня интересуют факты. Меня интересует, возможно, меня интересует мнение профессионалов по этому поводу. Вот. И, кстати, возвращаясь опять вот к телевидению, вы, канал «Культура» мы так упомянули. Ведь смотрите, я в... Ужасная вещь, на мой взгляд, произошла. Все то, что было интересного в культурном пространстве, и то, что освещалось разными каналами, и по-разному там освещалось в свое время, да, и можно там таких мастеров вспомнить, невероятных совершенно, все переместилось на канал «Культура». То есть, таким образом, остальные каналы, они как бы вообще освобождены фактически, ну, кроме выпусков новостей, может быть, если какая-то там... громкая премьера, или там приезжает там какой-то, привозит выставку какую-то потрясающую, там, или авангардиста сейчас ныне живущего, или там классику, там, да, вот, они об этом упоминают. А вообще весь культурный контент они отправили туда, на канал «Культура». И на центральных каналах мы теперь вообще фактически ничего не видим из того, что может удовлетворить наши, ну, если не религиозные, то духовные запросы какие-то. Вот, вот в чем беда-то на самом деле.
Согласен с вами, но отчасти. Во-первых, наверное, если мы говорим о жителях крупных городов, наверное, многие из нас имеют возможность подключения к каким-то там пакетам, спутникам телевидения и так далее.
Интернет-телевидение, согласен, да.
Вот. Вот у меня, например, ловится 3 или 4 культурных канала, из которых я могу выбирать, и почему бы, например, не посмотреть в прямом эфире там премьеру из «Метрополитен». Да.
Ярослав Львович, уважаемый, мы с вами живем в Москве.
Да, я прекрасно это понимаю.
И у нас с вами есть возможность, да? А мы сейчас... А Москва — это не Россия.
Ну что,
Москва
далеко.
Это, вообще, далеко, это просто отдельная страна.
Да.
Сама по себе живущая. Вот. Давайте все-таки просто ближе к людям, которые живут не в Москве, у которых нет такой возможности.
Да, вы знаете,
а у которых, кстати, да. еще можно... что канал «Культура» не ловит.
Да. Вы затронули очень болезненную тему. Вот часто бываю в очень любимой мной Дивеево, я вот всякий раз думаю, боже мой, как же так? Вот единственная газета, которая по-прежнему там клеится каждую неделю на стенд, угу. как помните раньше, вот где-нибудь у нас там на Бульварном кольце.
Очень хорошо помню.
Да, это газета «Советская Россия».
Прекрасно.
Да. Нет, ну можно, конечно, если человек живет в Дивеево и интересуется тем, что вообще что происходит в большой стране, ориентируясь только на одно это издание. Я возвращаюсь к культуре. Очень, очень интересную тему вы подняли. Смотрите, вот вытесняется с других каналов, типа мы отдали это на откуп. Но сдается мне... Вот опять же, меня когда-то так научил Яковлев, что есть понятие ньюсмейкер, есть понятие гарантированная тематика. Вот, наверное, если это пасхальный фестиваль Гергия, вот о нем расскажешь не только на канал «Культура».
Ну, я же оговорился.
Да. Наверное, если это какая-нибудь... ну, я просто вот так по верхам иду. Uh-huh. Да? Есть какая-то громкая, неоднозначная, спорная премьера Михалкова с его там очередным...
Ну, или юбилей рисками. Говорухина вот
или
сейчас.
Юбилей Говорухина, да. Наверное, об этом
конечно,
тоже
конечно, конечно.
Наверное, Эльдар Рязанова вспомнит, ну, разве что
канал
«Матч».
Но фильм Говорухина покажут во сколько?
Совершенно верно.
В
совершенно
полночь, верно. А да. то и в час ночи.
Ну, потому что телевидение, оно априори массовый продукт.
Я согласен. Но, может быть, массам предлагать как раз вот это?
Предыдущую вам такую аналогию. Я вот просто только что приехал к вам.
Это я так фантазирую?
Нет.
Я же понимаю, что это нереально.
Я с вами согласен. Но, знаете, вот я только что приехал к вам с Дня открытых дверей. Это ведь тоже рынок, да? Вот приходят абитуриенты, говорят, а вот мы там были в таком-то вузе, нам там вот так говорили, а вот у них вот это есть, а есть ли у вас вот это... Я понимаю, что выбор за абитуриентом, за родителями абитуриента. Но я вот все время вспоминаю фразу, сказанную однажды одним моим коллегой, декану юридического факультета международного правового, который сказал, как так, знаете, вот такое рассуждение вслух. Он говорит, ну, согласись, что бывают академические бутики и академические супермаркеты. Вот почему-то в каких-то случаях, когда у нас картошка кончилась или молока нет, мы идем в супермаркет. А вот, например, там маме 80 лет, и мне хочется что-то изысканное, я, наверное, пойду в бутик.
А я пойду на рынок.
Тоже вариант. Но рынки тоже мы с вами знаем разные бывают.
Очень
бывают разные. И на рынке, смотрите, вот, кстати, шикарный пример. Вот мне просто всегда думаю, живут собаки, Костя знает. И вот я на протяжении там 10 лет покупал мясо, поскольку собака очень много ела мяса, и нужно это было, у одного и того же производителя. Вот, кстати, знаете, как интересно, там их мясных рядов огромное количество. Людей, которые там стоят, тоже немало. Но вот почему-то я ходил к одной и той же женщине. Причем заранее ей звонил, говорил, будьте добры, мне, значит, столько нужно там, значит, пошинки, вот столько вот этих, того-то, сего-то. И она мне все это дело подбирала. То есть мне как не безразлично было, как формируется... как это называется?
Рацион собаки?
Слово забыл. Ну, в общем, как скелет моего растущего пса формируется, поэтому я ходил к одному и тому же. Как, собственно говоря, в журналистике, да? Вот мне вот этот человек вызывает у меня доверие, поэтому к нему обращаюсь. Поэтому, смотрите, немножко сбился с мысли, но вот по поводу бутиков и супермаркетов.
Ну, телевидение, да. Вот
мы да, как... да, да. Угу. То есть, опять же, вот есть то, что мне нужно по работе включить у меня в офисе, потому что там есть бегущая строка. Есть то, что я могу спокойно отвлечься на какое-то время, когда это смотрит мой ребенок. Есть что-то, что я смотрю для души. Есть что-то, что я смотрю тогда, когда мне просто хочется от всего отключиться. Я же варьирую эфир. Я же варьирую картинку. По поводу культуры, это тема такая, ну... Вы знаете, вот вечная тема, а можно ли, например, ребенка культурой перекормить? Или перекормленная культура ребенок – это нонсенс, это, такого быть не может. Я не знаю.
Я тоже не готов сразу
Вы сказали только что, да. Что вы варьируете эфир.
Да.
А до этого вы говорили, что подход к СМИ такой избирательный, в общем-то, он труден и может быть, даже невозможен. Я хочу вернуться к теме фильтров и критериев.
Давайте.
Я не до конца получил на свой вопрос ответ. Так что делать потребителю? Какие могут быть внутренние фильтры?
Давайте вспомним нашего с вами коллегу и вашего преподавателя Владимира Романовича Легойда, который часто студентам задает вопрос, что такое культура? Вот, и предлагает массу звучащих ответов. Культура – система самоограничений. Вот, мне кажется, самый надежный фильтр – это система самоограничений. Вот, культурный человек, он сам постоянно себя ограничивает. Такой несчастный. Он не может он ноги на стол положить. Ну, затекла нога, он не может на стол положить. Не может он плюнуть. Ну, тот человек, который его жалеет из-за этого, наверное, вот он не понимает, что эта система самоограничения, она у него в крови. Вот. Поэтому, вы знаете, я тут не знаю ничего более действенного, чем вот... Ну, меня просто так воспитали, что я не могу себе позволить вот этого. Меня так воспитали, что я не буду задерживаться на этом канале, потому что, не знаю, сейчас кто-нибудь зайдет с домашних, увидит, что ты смотришь, и скажет, Господи помилуй, куда катится мир?
Вот теперь я получил ответ на свой вопрос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Декан факультета международной журналистики МГИМО и кандидат социологических наук Ярослав Скворцов у нас сегодня в программе «Светлый вечер». И все-таки, почему, казалось бы, не глупые, интеллигентные, воспитанные люди так падки на дурные новости? Вот что с этим делать? Понятно, что... Иногда в качестве примера, я сейчас кавычки показываю, журналистам объясняют, что, ребят, хороших новостей не бывает. Чем новости хуже, тем они смотрибельнее. Это отвратительная, на самом деле, установка, которая все-таки она в подкорку ложится там, детям, которые учатся журналистике. Я это просто по себе знаю. Но мне, слава богу, с педагогами повезло, с журналистами. Там, предположим, Сергей Александрович Муратов у меня читал курс журналистики. Это... Ну, я считаю, что это корифеи отечественной журналистики.
Безусловно.
Вот, и я-то как раз той старой закалки, еще когда... Потому что у меня в подкорке другие вещи. Ты говоришь факты, проверь, перепроверь и перепереперепроверь. И только после этого.
Конечно.
И только после этого. И никак иначе. Вот. Сегодня мы другое совершенно наблюдаем, но сейчас не об этом. Вот почему люди так падки вот на эти вот... грязные новости, вот там какие-то дурные вести, и с большой охотой потребляют это.
Два тезиса. Первый. Ну, известно, что когда у человека неоплаченный ипотечный кредит, течет крыша, не хочет страховой платить по автокаско, а он смотрит про то, как цунами сносит где-то там в далеком краю целую деревню, он про себя думает, ну, мне еще все не так плохо. Вот, это первый тезис. А второй, все-таки, наверное, вот приведенный вами пример говорит больше, свойственно больше телевизионным новостям, когда вот чем кровавее, чем трагичнее, тем первее в эфире.
И еще же это все специально нагнетает. Я-то слышу, что это специально делается. Вот этими всякими тревожными голосами, которые вот, вот это вот...
Здравствуй, великий город.
Ну, да, вот да, это вот...
Да. Ну, а с другой стороны, смотрите, вот мы с вами профессионально работаем с информацией, вот мы заходим в поисковик, нам предлагается какое-то деление. Нет, может, конечно, там сразу начать с топовых новостей, но если, скажем, нам это не так важно, мы же можем по рубрикатору выбрать то, ну, вот даже вот мы с телефона зашли в любой поисковик, да, вот, вот у нас есть там пятерочка топовых новостей, а дальше мы смотрим, там, Москва, в мире, там, ну, и как водится, и в конце у нас идет культура, да, перед погодой. Ну, вот, но все равно, как бы, мы можем это сделать сами. Другое дело, когда это телевизионные эфиры, когда, как бы, вот эту вот сеточку, у нас возможности выбора нет, нам ее редактор предлагает. Я вам честно скажу, я не люблю телевидение.
Сам не люблю.
Костя знает почему. Я рассказывал вам десятки раз эту историю про один монумент. Вот. Потому что телевидение, оно решает немножко... Понимаете, вот как бы каждый источник решает свою задачу. В одном случае нужно утолить жажду, в другом случае отключиться от действительности, в третьем еще что-то. Вот телевидение, оно решает простую задачу, чтобы человек сидел и смотрел. Вот. Причем, как бы, желательно, как бы, не вставая, вот, не отвлекаясь на какие-то другие вещи, вот, и вкладывать,
да. На табуретку перед собой поставить.
Ну, вы смотрите, почему люди в театре не едят попкорн? Потому что, наверное, при этом нужно думать, а не жевать. Да? Вот согласитесь,
что... Мне кажется, знаете, что, Ярослав Львович, все-таки тебя, почему люди в театре не жуют попкорн? Мне кажется, срабатывает как раз вот этот фильтр еще, пока еще.
Хотя, на самом деле, в 90-е годы был период, когда в Большом театре продавали ложи, и в них подавали примерно как в баре. В общем, можно было пожевывать.
Прошу прощения, смотреть. Так было в Русском театре всегда.
Тут есть такой нюанс, я бы сказал так...
Ну, может быть, не во время действа, потому что за ложей была комната и был накрыт стол... Было больше антрактов, надо заметить, и, конечно, люди там выпивали...
Ну, давайте вспомним Ковенгарден, там много традиций сохранилось.
Просто Владимир в прошлом будущем театровед.
В прошлом будущем, я понял вас.
Я хочу просто пояснить слушателям то, что я учился у Ярослава Львовича в МГИМО, поэтому наш сегодняшний гость делает такие оговорки, что
вот
Константин знает, Константин слышал эту историю 10 раз.
А Костя очень хорошо знает мою биографию, в свою очередь.
Теперь ее знают и наши уважаемые радиослушатели. Я вот о чем хотел спросить. Я, когда учился в МГИМО, у вас, Ярослав Львович, усвоил, среди прочего, важная вещь о том, что нужно к интервью готовиться к любому. И вот сегодня, готовясь к интервью, читал ваше интервью, вернее, выдержки из вашего выступления в Академии Коммерсанта, собственно говоря, где тоже часто звучал тезис о смерти журналистики факта. И вы говорили о том, что в доперестройке журналистики была такая традиция авторского стиля, авторского пера, когда информационная заметка могла начинаться словами «Как же пахнет весной?» и, дай бог, в третьем абзаце становилось понятно, о чем, собственно, текст. Потом вот возник дом, издательский дом «Коммерсант», принцип факта того, что в начале заметки должно быть сказано что, где, когда, почему и кому это выгодно.
Кто и зачем, и кому это выгодно.
Да. Вот. И получилось, что за какое-то время там, перестроечное, постперестроечное, аудиторию перекормили фактурой, фактологией, вот этими фактами, которых много-много-много-много, вот таких айтемов информации, сухих, вот таких безотносительных. И предполагается, что в этот момент людям захотелось опять как-то какой-то толики доли авторского стиля осмысления. У меня есть ощущение, абсолютно персональное, такое частное, я хотел просто им поделиться и ваше мнение узнать, что ну, и журналистика факта, журналистика мнения из-за обилия мнений, в общем-то, тоже умирает, если уже не умерла. То, о чем начал говорить Володя, что вот есть блогер, вот его позвали в редакцию, вот он уже журналист. И эти мнения множатся, из-за того, что их очень-очень много, в общем-то, уже не разобраться, где это мнение, которому можно доверять. Рядом же с этим огромное количество фактов. микроблоги, видеозаписи в Ютьюбе, перехваты переговоров, значит, военачальников, мнение одного, мнение, это мнение, там, свидетельство какого-то человека, который на условиях анонимности дал комментарий и рассказал, как все плохо или как все хорошо. То есть фактов бесчисленное количество, и они обесцениваются каждой по отдельности. И мнений бесчисленное количество, и с ними происходит то же самое. Что остается? То есть если журналистика фактов, в общем-то, в кризисе, и журналистика мнения в кризисе. Что-то третье? Или я не прав, я сгущаю краски?
Да нет, нет, Кость, все правильно, но ведь кризис – это поиск. Кризис – это точка роста. И что за дерево вырастет вот на этих корнях, на этой почве, ну, можно гадать. Я, знаете, опять же, возвращаясь к сегодняшнему дню крытых дверей, признался родителям, которые собрались в зале, говорю, вы знаете, вот я ведь беру на себя непосильную ношу. Вы доверяете мне своих детей, которые приходят на факультет журналистики. Сие означает, что я знаю, какой должна быть журналистика, какой будет журналистика через 5 лет, когда я их выпущу.
А вы знаете?
Я честно сказал родителям, говорю, вы знаете, я не знаю, я вас не хочу обманывать, поэтому еще не поздно, у вас еще есть время подумать. Я говорю, ну, я обещаю вам одно – я обещаю, что поиском ответа на этот вопрос я буду заниматься все эти годы, что дети будут у меня учиться. Я им занимался еще и до этого, и, бог даст, и после буду заниматься. Mm-hmm. Вот. И только в этом постоянном поиске я как бы могу подсказывать какие-то вещи, давать советы, а уж следовать им или нет, это выбор ваших детей. Поэтому смотрите, Кость, вот опять же давайте попробуем взглянуть на эту ситуацию с точки зрения литературы.
Я всегда за.
Вот литература имен, она в кризисе. Вот почему, например, мы в разных жизненных ситуациях можем обратиться к Бунину, Есенину или Набокову? Или перечитать Достоевского? Мы, опять же, мы об этом говорили много раз. Зачем мы перечитываем старые книги? Мы же все знаем, о чем там говорится. Там не будет новых фактов.
Еще можно, так сказать, помимо всего прочего, еще помимо того, что ты получаешь ответ на свои вопросы, получать эстетическое удовольствие.
А еще можно окунаться в ту атмосферу, которая была вокруг тебя в тот момент, когда ты меня прочитал это впервые.
Почему, ну, повспоминать, да,
может
почему,
быть, перечитывая, да, Гоголя в разные периоды жизни, мы находим какие-то новые пласты? Вот можем ли говорить о кризисе литературы? Современной? Современных авторов. Да, мы можем как бы... Опять же, есть вещи, о которых мы судим как современники. А есть вещи, о которых, как бы, ну, мягко говоря, не нам судить. Да? Вот как кто-то потом расставит акценты. Похожие вещи происходили со словарями. Я, например, недавно узнал, что словарь Владимира Ивановича Даля при жизни Владимира Ивановича не был тем словарем, коим стал для нас сегодня. Ну, опять же... Большое видится на расстоянии.
Ну и все те, так сказать, глыбы и памятники, о которых вы только что сказали, они тоже для их современников были-то, в общем, не очень-то авторитеты, прямо
конечно,
скажем.
Конечно, конечно. Поэтому я думаю, что вот то, что мы можем назвать кризисом сейчас, я не знаю, как мы же будем смотреть на все на это спустя какое-то время, и как на это будут смотреть те, кто будет в профессии через 10, через 15 лет. Вы знаете, вот есть один очень интересный рецепт, который однажды на лекции в нашем институте предложил один из корреспондентов Шпигеля в Москве. Ему сказали, а как вы считаете, как надо совершенствоваться? Он говорит, очень просто, я часто перечитываю свои старые заметки. Он говорит, я вам честно скажу, радости не получаю никакой. Как правило, это ужас, потому что вот я там писал... Не, ну здесь все очевидно, здесь только три варианта развития ситуации. Вот это... Нет, теоретически, возможно, еще четвертый, но этим исчерпывается весь вектор развития. А потом понимаешь, что на самом деле было шестой, и десятый, и 25-й. Там прошло всего 2-3 месяца. И вот те прогнозы, которые я выстраивал, те акценты, которые я оставлял, кажется мне зачастую смешным и наивным. Но, говорит, я заставляю себя, потому что я все равно должен буду завтра прийти на работу и писать эти самые заметки. Вот. Вот я как бы читаю, заставляю себя все это читать, вот волей-неволей, может быть, даже на автоматизме. В следующий раз осекаюсь, когда говорю, нет, если можно, возможно, только два варианта развития ситуации. Думаю, так, я так уже говорил, я оказался в дураках. Вот. А вот очень интересно такое вот, тоже система таких журналистских самоограничений, можно сказать. Это такая журналистская культура профессиональная. Вот интересно, человек заставляет себя этим заниматься, хотя, в общем, в какой-то мере он таким, с таким самоестом, но он делает из этого правильные выводы.
А, кстати, между прочим, на многих станциях и на западных, и я сейчас не знаю, как вот обстоят дела на музыкальных коммерческих радиостанциях здесь у нас в России, существует практика, когда программный директор заставляет ведущих, которые там, ну, вот за пультом там и все такое, записывать скиммеры. Ну, для слушателей я поясню. Скиммер — это такая запись исключительно голоса. То есть, да, на кассету пишется или там на другой, любой другой носитель пишется исключительно то, что вы произносите в эфире, а музыкальная реклама там и все такое — это не пишется. Садятся вместе с ведущим и отслушивают этот эфир, пускай он даже там, да, ну, из, там, из двух часов он будет, значит, это будет там, ну, 40 минут вот этой болтовни, условно говоря, да, разбирают ошибки, специально для того, чтобы люди вот как бы слышали, где они косячат, если можно так выразиться.
Все мы в школе делали работу над ошибками. Зачем-то мы это делали.
А вот к вопросу о самоограничениях журналиста, опять-таки, в том же самом вашем выступлении в Академии Коммерсанта я такую фразу прочитал, которую, кстати, на сайте Коммерсанта даже вынесли в такую подверстку «7 тезисов Ярослава Скворцова о журналистике».
Боже мой.
И вот тезис под номером не пометил себе каким. «Качество, которым должен обладать любой журналист – тире самоирония. Без этого в профессии выжить сложно». Почему?
Мне кажется, вообще выжить сложно без самоиронии.
В жизни без нее очень сложно. Но, понимаете, нельзя относиться к себе слишком серьезно. Вот всегда должен быть некий противовес, когда вы знаете, бывает так: «Ой, какой я молодец, как я здорово это сделал, вот как я сейчас классно, вот как я это классно сыграл, вот какую я сейчас ноту ухватил. А вот я вот сейчас вот задал себе этот вопрос, и я прямо видел удивление в их глазах. Я сегодня превзошел сам себя». Вот это очень опасная вещь. Мне когда-то в газете научили. Газета живет один день. Вот. И вот сегодня вот твой вчерашний позор, он тоже живет один день. Вот ты с утра пришел на работу, вот все читают, кто-то читает твои заметки, кто-то еще. Для тебя это уже все, это гестерн, это плюском перфект. Да? Все, вот надо идти дальше. Под самоиронией я понимал как бы адекватное отношение к себе самому. Вот знаете, мне очень нравится выражение одного нашего с вами общего знакомого, который как-то сказал, говорит: «Ну что ты от него хочешь? Он же памятник в кармане носит». Вот. Вот как только вот жаль иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед, да, великий Акуджава. Вот как только человек начинает строить себе пьедесталы, который выше его собственных достижений, вот на этом как бы он кончается как творческая личность. Как кто угодно. Художник, артист, журналист, кто угодно.
И потом это очень смешно со стороны.
Ну, а вообще как бы ведь это же талант увидеть себя со стороны. Я открою вам, Константин, маленький секрет. Знаете, что самый лучший способ для... Ну, мы же не всегда можем быть самоироничными. Иногда ирония, она и без само, она просто вот звучит. Вот хорошая, адекватная жена... Это очень важный взгляд на то, что ты себе в профессии представляешь. Очень. Потому что иногда кажется: «А, я красавчик, как же у меня все это хорошо получилось». Я одно время, вы знаете, занимался коммуникационными тренингами, и у нас был такой очень простой с коллегой способ. Вот человек работает перед камерой, вот он там закомплексован, руки не так кладет, там глазами не то показывает. Галстук у него криво сидит. Можно это 10 раз объяснять. Но если человек женатый, ты его записываешь и говоришь: «Знаете, маленькое домашнее задание, завтра с вами встретимся в 12 часов. Вот будьте любезны, дома покажите эту кассету жене». На утро приходит другой человек. Он по-другому причесан. Вот, он по-другому одет. Вот критический взгляд со стороны, либо человек наделен возможностью, а может быть, талантом на себя со стороны взглянуть, но если не получается, ну мало ли почему. Ну, слишком я велик в своих глазах.
Друзья для этого есть.
Да,
если
есть. Настоящие.
Настоящие. Передам. Нам пришло время прощаться с нашим уважаемым собеседником. Очень интересный разговор. Ярослав Львович, спасибо вам большое. Приходите к нам почаще. Но закончить мне хотелось бы все-таки вот чем, поскольку мы с этого начали, да, что совершенно были неправильно поданы, вырваны из контекста слова патриарха, который, в общем-то, я думаю, что тоже пришел в ужас от того, что сделали из его проповеди, просто как, ну, по-человечески, да, потому что человек имел в виду одно, а все это совершенно с ног на голову перевернули. И сказал он вот что, цитата: Какой шум поднялся? Я сказал простую вещь, не ставя под сомнение права человека. Я просто сказал, что если человека сделать абсолютным мерилом истины, то тогда истины не будет, потому что сколько голов, столько и умов». Конец цитаты. Вот, собственно, все, что хотел сказать патриарх. И совершенно неожиданным образом все это было перевернуто с ног на голову. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что провели светлый вечер вместе с нами. А его для вас провели Константин Мацан и я, Владимир Емельянов. Еще раз напомню, что в гостях у нас сегодня был декан факультета международной журналистики МГИМО, кандидат социологических наук Ярослав Скворцов. Спасибо вам.
Спасибо вам.
До свидания. Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».